память летит к далеким годам, когда я впервые увидела Константина Сергеевича Станиславского. Это было зимой 1797-98 года. Я окончала последний курс драматической школы бывшего филармонического общества. И вот во время одного рядового школьного спектакля «Трактирщицы» Гольдони, где я играла Мирандолину, разнеслась весть, что в зале находится Константин Сергеевич Станиславский. Уже в Москве ходили неясные слухи о создании нового какого-то театра. И наш профессор Владимир Иванович Немирович Данченко говорил мне и некоторым моим товарищам, что мы будем оставлены в этом театре. Можно представить себе, с каким волнением, с каким замиранием сердца выглядывали мы из-за кулис в щелочку. И тут-то я получила первое впечатление и сразу пленилась значительностью и внешностью этого великолепного, в полном смысле слова, красавца-человека. Пленилась и как-то убоялась его. И за всю последующую жизнь я была им пленена и боялась его, и любила, а временами ненавидела. Конечно, это бывало в минуты слабости моей, упадка веры в себя, в минуты ощущения недосягаемости его и непонимания его. Он был очень строг и требователен во время работы. И работать с ним было мучительно и радостно, но чаще мучительно. Пока не поймешь того пути, по которому он увлекал, куда он манил для достижения конечной цели. Он был всегда в сфере большого, чистого искусства. Он никогда не жил буднями, интересами узко-театральной жизни. Он требовал полного очищения актерского существа от всего наносного, от мелких чувств, от самолюбия не по существу. Он был фанатик в искусстве. Константин Сергеевич внушал нам, тогда еще молодым актерам, какими мы должны переступать порог театра, с какими мыслями, чувствами должны выходить на сцену, чтобы вся бытовая сторона жизни, все мелкие интересы оставались за стенами театра, чтобы актер, как бы очищенный от всего, что наносит жизнь каждого дня, приступал к своей творческой работе, чтобы приносил он на сцену все самое настоящее, что дано ему природой. И за все это я до сих пор несу Константину Сергеевичу любовь большую, неиссякаемую, благодарность огромную за то, что он заставлял верить во все прекрасное и настоящее, что дано человеку, актеру, природе. При всем всегда его добром расположении ко мне, он был необычайно взыскательный. Всегда упрекал меня в отсутствии воли и внутренней дисциплины. Скажу про себя, что я была действительно невыносима во время работы и как-то тупела. И не столько слушала его слова, сколько поражалась его сущности, его необычайной страстности во время работы, которые подавляли меня, Я только чувствовал свое неумение тут же показать то, что ему хотелось, и мучилась, что доставляло ему столько огорчений во время работы. Мучилась затрата его огромной энергии. Он своей страстностью, своим желанием заразить, часто не то что не считался с индивидуальностью, а просто не допускал мысли, чтобы актер в данную минуту не в состоянии выполнить то, что ему так страстно хотелось и что он считал необходимым постичь. Как пример приведу нашу с ним работу над месяцем в деревне Тургенева. Это в сезон 1909-10. Роль Натальи Петровны доставляла мне большие страдания. Я очень трудно овладевала ею. И вот когда страдание и ужас перед невозможностью схватить всю тонину переживаний тургеневской женщины так овладели мной, что заслонили от меня всю прелесть, весь аромат этого образа. И я во время одной из репетиций разрыдалась и уехала домой. И решительно сказала, что не могу играть ее. Вот тогда-то и сказалось все необыкновенное отношение Константина Сергеевича к изнемогавшему и растерянному актеру. На другой день пришло письмо Константина Сергеевича, которое меня поразило, взволновало необычайно и доставило еще больше страданий. Уже не за себя, а за него. Приведу выдержки некоторые из этого письма. Не еду к вам сам, чтобы не причинить вам неприятность. Я так надоел вам, что должен некоторое время скрываться. Вместо себя посылаю цветы. Пусть они скажут вам о том нежном чувстве, которое я питаю к вашему таланту. Это увлечение вынуждает меня быть жестоким ко всему, что хочет засорить то прекрасное, которое дала вам природа. Сейчас вы испытываете тяжелые минуты артистических сомнений. Глубокие чувства страдания на сцене рождаются через такие мучения. Не думайте, что я хладнокровен к вашим мукам. Пусть не я, пусть кто-нибудь другой объяснит вам то, что вам дано от природы. Я терпеливо и издали готов любоваться тому, как ваш талант отбрасывает ненужное, почувствует свободу и проявится во всей своей силе, которую временно задерживало проклятое ремесло актера. Верьте мне, все то, что кажется вам сейчас таким трудным, в действительности пустяки. Имейте терпение вникнуть, подумать и понять эти пустяки. Обещаюсь не запугивать вас научными словами. Как раз в это время Константин Сергеевич начал свою систему. Вероятно, это была моя ошибка. Молю вас быть твердой и мужественной в той артистической борьбе, которую вам надо одолеть, не только ради вашего таланта, который я всем сердцем люблю, но и ради всего нашего театра, который является смыслом всей моей жизни. Перечитывая это письмо, испытываешь волнение, как и в тот далеко ушедший день, когда оно принесло мне много муки и вместе с тем и большое утешение, так как я почувствовал, что я не одинок, что Константин Сергеевич не оставляет меня, поддерживает, и что необходимо с мужеством преодолеть себя ради всего спектакля и быть на месте того театра, который являлся смыслом жизни Константина Сергеевича. При всей своей жестокости и требовательности во время работы Константин Сергеевич необычайно человечно относился к актерам, помогал где мог, советом, вникал и в бытовые условия их жизни, часто помогал материально и делал все это как-то негласно. В случае болезни актера во время сезона он давал распоряжение немедленно отправлять на курорт. Если была необходимость, и если не хватало денег у театра, он добавлял свои. О Константине Сергеевиче, как о режиссере, актере, учителе, много писали и будут писать. А мне просто хочется оживить в памяти постановки пьес Антона Павловича Чехова, где мы с ним много общались и которые мне особенно близки и дороги. Константин Сергеевич трогательно относился к Антону Павловичу с большой любовью и нежностью. Работа над пьесами Чехова была сложной, трудной. Труппа была еще молодая, но окрыленная большой любовью и к Чехову, и к театру, и к нашим необыкновенным режиссерам Константину Сергеевичу и Владимиру Ивановичу, который и заразил Станиславское работами над пьесами Антона Павловича. Вспоминается с большой взволнованностью и трепетной радостью незабываемые образы Астрова, Вершинина, Гаева, Шабельского, доведенные до полного совершенства. Чайка определила линию театра, и хотя часть публики выражала протесты, все же Чайка доставила театру большой успех, а главное, реабилитировала Чехова-драматурга и дала молодому театру возможность продолжать работу над пьесами Чехова и искать первые пути для воссоздания тусклой атмосферы, в которой живут и страдают чеховские одинокие люди с их мечтой о лучшей светлой жизни. Для меня, актрисы, было большое счастье. Был праздник играть и общаться с Константином Сергеевичем в чеховских пьесах. Помогало мне то, что я, Елена в «Дяде Ване», Маша из «Трех сестер», была по-настоящему влюблена и в Астрова, и в Вершинина. Нежно любила брата Гаева в «Вишневом саду». И без слез не могу вспомнить графа Шабельского в «Иванове». И как сейчас вижу Константина Сергеевича Астрова в его серой крылатке в первом акте. Вижу и слышу, как он проникновенно говорит, когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, я сознаю, что климат немного и в моей власти, и что если через 1000 лет человек будет счастлив, то в этом немножко буду виноват и я. И, глядя на руки Астрова Станиславского, верилось, что эти руки действительно насаждают леса, и глазам его верилось, что живет он не обывательской жизнью, а смотрит далеко вперед. Вообще жизнь люблю, но нашу жизнь, уездную, русскую, обывательскую, терпеть не могу и презираю ее всеми силами моей души, говорит он Соне. Говорит это Астров. Но слышишь голос Станиславского, его забота о том, чтобы передать поколениям все, что он передумал и осознал, весь огромный опыт, всю ту колоссальную работу в искусстве, которой он отдал всю свою жизнь. И все это для будущего. Константин Сергеевич часто говорил, что он удивляется своему успеху в Астрове. Я же там ничего не делаю, а публика хвалит. И как-то с трудом верилось, что он не сознавал, какой великолепный, поэтический, мужественный образ создавал он в Астрове. И какой легкий. Когда он на весель выходит с вафлей и слегка приплясывает, тут живой этот знаменитый идет, как живого видишь его. И в последнем акте, когда он подходит к карте Африки, смотрит на нее, когда уж он знает, что с Еленой все кончено. А должно быть в этой самой Африке жарище, страшное дело. Как много было заложено в этой фразе всего пережитого горького. И говорил он эти слова с бравадой какой-то, не то с вызовом. И когда слышны бубенчики уезжавшего Астрова, сердце тоскливо сжималось при мысли о той серой, тусклой, трудной жизни, которая ждет этого талантливого, мужественного человека в уездной глуши. И не хотелось расставаться с этим незабываемым образом, который создавал Константин Сергеевич. Играть с ним сцену третьего акта я готовилась и шла как на праздник. Чувствую на себе его влюбленный взгляд, полный лукавства, слышу его ласковую иронию. Вы хитрая! Мне всегда досадно было на эту интеллигентку Елену, что она так и не поехала с ним к нему в лесничество, куда он ее звал. А сколько было благородства, сдержанности, чистоты в образе Вершинина из трех сестер, этого одинокого мечтателя. Эти мечты о жизни, какой она могла бы быть и будет, помогает ему жить и нести и всю неприглядность, и тусклость безрадостной эпохи, и все неудачи, невзгоды в жизни личной. И как сейчас слышу его голос, его смешок, его фразы в первом акте. Вот-вот, да, влюбленный майор, это так. Да, там по пути угрюмый мост. Под мостом вода шумит. Одинокому становится грустно на душе. У меня в жизни не хватало именно вот таких цветов, говорил он, глядя на уютную квартиру Прозоровых. Через 200, 300, наконец, 1000 лет дело не в сроке. Настанет новая счастливая жизнь. Участвовать в этой жизни мы не будем, конечно. Но мы для нее живем теперь, работаем, страдаем. Мы творим ее. И в этом одном цель нашего бытия. Если хотите, наше счастье. И мне, Маше, было приятно слушать его голос, который она уже любила, смотреть на его глаза, устремленные куда-то вдаль, и тихо посмеиваться от какого-то внутреннего волнения, когда он говорил, у Вершинина Станиславского звучали все эти тирады о счастливой жизни, все мечты о том, чтобы начать жизнь снова, притом сознательно, звучали не просто привычкой философствовать. Он казался мне сначала странным, потом я ожалела его, а потом полюбила. Полюбила с его голосом, с его словами, несчастьями, двумя девочками. Без внутреннего рыдания не могу вспомнить сцену прощания с этим Вершининым. Я не чувствовала земли под собой, не чувствовала своего тела. Когда шла из своей уборной на это прощание, точно несла меня какая-то сила. И как хорошо, что Чехов дал ей одно только слово – прощай. Крепко храню в своем сердце этот образ Вершинина и вечная моя благодарность Константину Сергеевичу за то, что он помогал мне переживать на сцене такую любовь, какую Маша несла Вершинину. Недовольны, нет?
Нет, нет.
Как это я зацепляю? Как живы встают образы Гаева из Вишневого сада, Шабельского из Иваново. Без улыбки умиления, но не могу вспомнить Константина Сергеевича в этих ролях, созданных им с такой законченностью, с такой грацией, с таким разнообразием красок, с такой легкостью. Закроешь глаза и слышишь все его интонации, его словечки, его выражения. Я его нежно любила в Вишневом саду моего брата. Весь спектакль звучал значительнее, когда он играл. Я старалась уловить легкость, с которой он перебрасывался из одного настроения в другое. Это так мне помогало в роли Раневской. Знаменитая его речь перед шкафом. И только когда вот кончил, понял, что это глупо, говорит он вскоре Ане. И действительно, кончая эту речь своим излюбленным бильярдными словечками, уже сконфуженный и понявший, что это глупо. А его знаменитый «Кого?» И вся его большая, какая-то нелепая, вместе с тем элегантная фигура. И добродушное лицо, то с ласковой улыбкой, обращенное к Ане, то с каким-то брезгливым возмущением, слушающие лопахинские тирады о спасении Вишневого сада, то его годливое отношение к лакею Яшке. «Отойди, братец, от тебя курицей пахнет!» Нельзя забыть его приход в конце третьего акта, после продажи Вишневого сада, когда он передавал Фирсу анчоусы и керченские сельди и, смахивая слезу, говорил: «Я сегодня ничего не ел. Столько я выстрадал». И вся его растерянная фигура в последнем акте, прощание с домом, где он прожил всю жизнь, и его слова: «Я банковский служака теперь, а финансист желтого в середину», который он говорил с улыбкой, стараясь приободриться, и последние его слезы и уход. Шабельский в Иванове, этот износившийся, прогулявший свою жизнь враль, жалкий и уродствующий, сознающий свою дрянность, превратившийся в жалкого приживала, как Константин Сергеевич умел показать и в этом опустившемся субъекте свое какое-то человеческое достоинство, человеческое чувство, которое еще сохранилось где-то глубоко в душе. Помню, когда я, Анна Петровна, сидела с ним в унылом парке Ивановской усадьбы, слушая, как сова кричит, как трогательно говорил он о своем желании уехать в Париж. «По целым дням сидел бы на Жениной могиле и думал, так бы и сидел на могиле, пока не околел. Жена в Париже похоронена. И как он возмущался прямолинейной честности доктора Львова. Черт бы побрал эту деревянную искренность. Ну, я противен ему, жалок, это естественно. Я и сам сознаю. Но к чему же говорить это в лицо? Я дрянной человек, но ведь у меня, как бы то ни было, седые волосы. Бездарная, безжалостная честность. И вся его огромная, плохо одетая, смешная и жалкая фигура в последнем акте. Нужно во что бы то ни стало устроить себе какую-нибудь гнусность, подлость, чтобы не только мне, но и всем противно стало. Я устрою, честное слово, все подлые, и я буду подл, говорил Константин Сергеевич со смехом. А через несколько слов уже рыдал, склонившись на виолончель. Взглянул я сейчас на эту виолончель и жидовочку вспомнил. Много еще было блестящих ролей в большом репертуаре Константина Сергеевича, но я остановилась на тех образах и пьесах, которые мне особенно близки и дороги. Константин Сергеевич Станиславский. Это имя должно звучать как колокол. Не только нам, знавшим, любившим и работавшим с ним, но должно звучать и молодежи, и далеким потомкам, и должно призывать нас всех к строгому, чистому отношению и пониманию искусства. Это имя – совесть наша.